8 снежня 1991 года у Белаверской пушчы у Вискулях кіраўнікі Беларусі, Украіны і Расіі падпісалі пагадненне, якое паставіла кропку ў існаванні Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Імперія, якая існавала больш як 70 гадоў, спынила сваё існаванне. Вот звычайна, калі гавораць пра распад СССР, называюць гэтую дату, хаця вось вакол гэтай падзеі існуе, ну, некалькі такіх мітаў. Ну, першы, самы галоўны, імперія распалася не ў адзін дзень. За некалькі месяцаў да гэтага все рэспублікі, былыя акрамя Казахстану, абвясцілі да юры незалежнасць. І з другого боку, не толькі 8 снежня канчатковая дата спынення СССР, бо яшчэ праз два тыдні адбылася сустрэча лідараў ўжо ўсіх рэспублік СНД за выключэннем балтыйскіх у Алма-Ате. І вось там была пастаўлена, здавалася б, кропка, але не толькі. Вот праз некалькі дзён Гарбачоў падаў у адстаўку, і ўжо вот пасля гэтага стала можна казаць пра тое, што імперія спынілася. Ну, ў прынцыпе, можам пашукаць у гісторыі шмат прыкладаў.
Над Крамлём апусцілі чырвоны сцяг, але і ўзвіўся расійскі.
Так, Юра, але ў прынцыпе вось часам кажуць, ну так от калі, значыць, напрыклад, Беларусь атрымала незалежнасць 25 жніўня 91 года ці вот 8 снежня 91 года, трэба разумець, што гэта такі доўгі працэс. Напрыклад, у Амерыцы ясна, калі зразумела, калі была падпісана дэкларацыя, прынятая дэкларацыя аб незалежнасці 4 ліпеня, яны адзначаюць гэты дзень, але толькі праз некалькі гадоў брытанскі кароль прызнаў прызнаў злучаныя штаты Амерыкі фактычна незалежнай краінай. Там ўвогуле гэты працэс заняў 34 гады, але вот яны адлічваюць ад таго дня. Другі міф, што трое сабраліся і падпісалі. Насамрэч, іх было не трое. Я нагадаю, што ад кожнай рэспублікі падпісывалі па два чалавека. Ад Беларусі гэта быў старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч і старшыня Савета міністра Вячаслав Кебіч. Ад Расіі гэта быў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Барыс Ельцын і дзяржсакратар Геннадзь Бурбуліс. І ад Украіны прэзідэнт Украіны Кравчук і прэм'ер-міністр Фокін. За выключэннем Ельцына 5 з 6 падпісантаў жывыя на сённяшні дзень. Вось хто адыграў галоўную ролю? Ну вось я просто быў удзельнікам падзеі за тры дні да гэтага, калі Станіслав Шушкевіч прыйшоў на пасяджэнне апазіцыі БНФ, гэта было 5 снежня, і сярод іншага ён сказаў, што я ездзіў, езджу і буду ездзіць у Новаагарова. Новаагарова – это было месца, дзе Гарбачоў збіраў лідараў савецкіх рэспублік, каб працаваць над новай версіяй, ўсё новай і новай версіяй саюзнай дамовы. Такім чынам, ён не збіраўся, так сказаць, штосьці такое радыкальнае падпісваць. Але вось праз тры дні падпісаў. Каму, на твой погляд, ўсё ж такі галоўная роля належыць з палітыкаў?
Ну, безумоўна, Ельцыну і Краўчуку. Яны былі галоўнымі гульцамі. У Краўчука як бы была падстава, важкая падстава, это рэферэндум, які прайшоў ва Ўкраіне, дзе пераважная большасць прагаласавала за незалежнасць. Што яны мелі на ўвазе пад незалежнасцю, зараз ужо як бы складана сказаць, але рэферэндум прайшоў. Але і зразумела, як бы ключавым гульцом, на мой погляд, быў менавіта Ельцын, таму што калі б прадстаўнік самай вялікай рэспублікі Расіі на гэта не пагадзіўся і ўвогуле не вёў гэтую гульню супраць Гарбачова, ну, падзеі бы пайшлі іншым шляхам, якім мы не ведаем, але ягоная роля тут была, зразумела, вырашальнай.
Ну, я сказаў, што вось па, ну, маіх уласных, скажам, адчуваннях, да і аб'ектыўна, Шушкевіч нічога такога падпісваць не збіраўся, але па факце трэба сказаць, што ягоная роля была там важна, таму што калі мы ўявім, што скажам, ўявім, што, напрыклад, Шушкевіч туды не паехаў, альбо на месцы Шушкевіча быў Дзіменцей, які заявляў потым шмат-шмат разоў, я яму абсалютна веру, што ён ніколі б не падпісаў такое пагадненне, то і пагаднення б у прынцыпе не адбылося. Адна Расія з Украіны, так, вельмі важная рэспублікі, але недастатковы. Заставаліся б дзве ядзерныя рэспублікі Беларусь і Казахстан, і тут бы, канешне, можна было б пагуляць. Ну, а вось ці быў у Гарбачова шанец адкруціць сітуацыю назад? Вось калі так глядзець чыста арганізацыйна-тэхнічна, мне здаецца, быў. Я от просто перачыслю, назаву некаторы. Ну, па-першае, мог быць арышт кіраўнікоў, усіх гэтых кіраўнікоў непасрэдна ў Беларускай пушчы. Старшыня КДБ Шарковскі казаў, што дастаткова было б там, у Віскулях, казаў Кебічу. Кебіч пра гэта прыгадываў, дастаткова было б аднаго батальёна. Другое, непрызнанне гэтых пагадненняў Назарбаевым, кіраўніком буйной Савецкай Рэспублікі, да таго ж ядзернай Рэспублікі. Назарбаев, як вядома, не даехаў туды. Ну, спачатку тлумачылі, што яму было трэба заправіць самалёт, прычым там не знаходзілася нібыта паліва, ну, канешне, абсолютна смешна гучыць. Вось потым яго запрасіў да сябе Гарбачоў, Гарбачоў яму паабяцаў хай эфемерную ўжо, але пасаду прэм'ер-міністра на той час. Ну, нарэшце парламенты Расіі і Беларусі маглі не ратыфікаваць гэтае беларускае пагадненне. Украінская Верховная Рада, я не сумняюся, яна ратыфікавала, а вось з парламентамі Расіі і Беларусі маглі быць, з Верховнымі Саветамі тут маглі быць пэўныя праблемы. Можна і яшчэ называць іншыя фактары, а вот хаця б гэтыя. Ці ты, Юрый, лічыш, што ўсё ўжо было абсолютна фатальна для Гарбачова, як для прэзідэнта, і фатальна для імперыі?
Ну, ведаеш, калі здараюцца вялікія падзеі, то вельмі часта ёсць такая ілюзія, што інакше не магло быць. Інакш магло быць. І той же Кебіч прыгадваў, што калі б быў вот гэты батальён. Але з іншага боку, Гарбачов у той момант быў палітычна настолькі слаб, што маглі не выканаць. Акрамя таго, пасля Вільні, пасля Тбілісі, ён не хацеў ліць кроў. Пасля сваёй паразы ў жніўні 91-го года ён не хацеў ліць кроў. Бо і все тады як бы глядзелі, мерылі досведам і Югославіі ў тым ліку. І все разумелі, што глядзелі на расійскую гісторыю, што такія падзеі часта сканчаюцца велізарнай кроўю. І тое, што як бы вялікай крыві гэты распад не суправаджаў, ён не суправаджаўся вялікай крывёй, ну, это часткова і заслуга ўсіх, тым ліку і Гарбачова, што ён як бы вот ратаваць Савецкі Саюз цаной велізарнай крыві, таму што да, маглі бы там роту ці батальён паслаць, ну, это не значыць, што это была бы апошняя кропка. Ну, а тое, што Верховныя Саветы не прагаласавалі, ну, ухвалілі гэтае пагадненне, ну, это то, пра што вот мы з табой казалі ўжо некалькі разоў, вот это асобая атмасфера рэвалюцыі, асобая атмасфера, вот тады, дарэчы, зараз ўжо забылася, гэта не ўспрымалася як канчатковая кропка, як не дзіўна. Бо стваралася ж СНД.
Абсолютно,
стваралася адзінае войска, адзінае там фінансавая сістэма, все это было прапісана. І в этом сэнсе многія ўспрымалі гэта, вот у сакавіку прагаласавалі за абноўлены саюз. Вот это і ёсць абноўлены саюз. Многія так ўспрымалі. Это і ёсць абноўлены саюз. Той вот кепскі, гарбачоўскі, мы як бы его хаваем, да, мы его пахавалі, а вот это будзе больш такі як бы правільны, справядлівы. Это многія не ўспрымалі это як канец.
Юрый, я магу пацвердзіць, у якім разе ў атмасферы ў авальнай залі, здаецца, 10 снежня Верховнасць Беларусі гэта разглядаў і галасаваў. Вот у нас, ну, я маю на увазі депутату БНЕ, было адчуванне, што вот не было такого адчування, што Саюз все перастаў існаваць. Наадварот, у нас было отчуванне, что знов Беларусь утягивают у некую, так сказать, структуру, вот уже под назвой СНД, вынику этих менских погоднений. Между прочим, первые тыдни они назывались не беловежские, а, как ты помнишь, менскими погоднениями, чамусь. Ну, может, тому, что прилетали в Менский аэропорт и Кравчук, и Ельцин. И я памятаю, когда выступал, ну, это есть в стенограмме, когда выступал Позняк, и он просто вщент разбил это погоднение, что вот створается новая империя, ну, але сказав, что так, конечно, треба за это голосовать, потому что вот кропка поставлена в тым, але вельми небеспечно, что эта империя створилась. Ну, як оказалось, СНД сапраўды, так сказать, трымал и трымая цяпер праз амаль 30 годзе гэты былые республики под Москвой, але уже не у той ступени. Юра, вот гляди, ты сказал, что были такие настрои, это было, так сказать, непозбежно. Безумовно, это было. Исторично это было непозбежно. Парламенты, мы ведаем, все три парламенты ратификовали это погоднение. Между иншим, Лукашенко не голосовал супрыць. Супрыць у Верховном Совете Беларуси голосовал Тихиня. Я сидел побач и бачил, как Тихиня тиснул кнопку. Але праз 5 гадоў у сакавіку 96 года Верховны Савет Расіі дэнансаваў гэтае пагадненне. Гэта, в прынцыпе, не мела такога юрыдычнага значэння. Пра гэта, можа быць, мы пазней пагаворым, калі будзем гаварыць пра 96 год. А вот зараз у мне такое пытанне. Людзі, распадаецца імперыя, якая існавала доўга-доўга. Праз 30 годзе вялізная частка, вось, скажам, жыхароў Расіі лічыць, што гэта была катастрофа. Яны проста настальгуюць па Савецкім Саюзе, Ельцыну, Гарбачову, і Шушкевічу, Крымчуку ставіцца гэта віну. А вот у мяне пытанне, а дзе былі вот все гэтыя людзі, ну, за выключэннем тых, хто, можа быць, тады быў дзіцёнкам ці не нарадзіўся, дзе гэтыя людзі все былі ў снежні 91-го и поздней. Никто ж не вышел на улицу оборонять это Советский Союз.
Ну так, в этом смысле пригадывается как бы тут масштаб подеял, что коли обрынулась Римская империя у 5-м стагодзе нашей эры, тады уже потом прогучала формула, что Римская империя была мертвая, а варвары только развеяли ее попел по ветру. И вот в этом смысле понятно, что империя померла у душах людей. Вельми хутка как-то померла. И, ведаешь, я памятую свое уражение, где-то праз полгоды иду по Минску, по спальном районе, и детенок гуляется с мячиком, что с тебе, значит, песенка. «Союз нерушимый попал под машину». Вот так вот это как-то, ну, ясно, что не он это придумал, он это действие почул, але вот такое, как бы, ставление, такое житё, как бы, почалося. И в этом смысле, да, ты маешь рацию, и ностальгия, и у России, и в Беларуси, до речи, и в Украине, до речи, есть шмат где. Але вот высветляется, что это ностальгия по тем, что немагчимо вернуть. Бо сдавалось б, ну, какие слабые, какие крохкие были все эти незалежности первые годы. Ну, и в этих республиках мог спородиться некий импульс. Россия, врешьте-решьте, як яна зрабила у 18-21 годе, могла, так сказать, вернуть все. Не было силы, не было. И в этом смысле, ведаешь, вот то, что вот был 18-17 год, то есть эта империя первый раз распалась, ее силой обновили, а потом и снова. И она развалилась прикладно по тех же как бы линиях, по яких она развалилась у 18-м годе. В этом смысле, как бы, два раза немагчимо склеить. И в этом смысле, когда брать аналогию с Римом, то после того, как якби Римська імперія обринулася, при імператорі Юстиніані, імператори Усходній, амаль все одновілі. Одновілі Африку, одновілі Італію, дійшли до Іспанії. І потім знову все розвалилося. І розвалилося менавіто так, як розвалювався в перший раз. Так що у 91-му році, якби довге рехо 18-го року.
Ну і, у принципі, ось то, що ти сказав, двойче вона розвалювалася. Некоторі могли б додати, що я ще один раз повинна розвалитися, маючи на увазі, скажімо, вже імперію російську, можна по-розному спрачатися, але, між іншим, цікава закономірність, що незалежність отримали тільки ті республіки, які називалися союзними. Ніводна автономна республіка у складі СССР ці Росії незалежності не отримала, скажем, Татарстан, хоча й он у шмат разов більше, ну, наприклад, Молдова. Ён незалежність не отримав, ці Чечня, яка проліла просто вельми шмат криві за гэту незалежність, так само не отримала. І тому, конечно, ось ми можемо сказати, що тут альбо історичний шансунок, а хоча за все просто винік, саправды, змаганняў пакаленняў за незалежність і в Беларусі, і у інших былых савецкіх республіках.
У ефіры «Свабода прэміум», з вами Ганна Соус. І сёння мы паговорым пра мігрантскі крызіс на межах Беларусі і еўразвязу з арабісткай, палітыкам, у мінулым дэпутаткай Кнесету Ксеніяй Святловай. Добры дзень, Ксенія.
Добры дзень, Ганна.
Вот сотні мігрантаў днямі этімі вылітаюць з Беларусі, но не все вылітаюць. Александр Лукашенко заявляет пра возможныя сухапутныя пути мігрантаў через Беларусь, через Россию и Украину в Евразияз, Евросоюз. Есть ли у вас ощущение, что кризис близок все-таки к завершению или его ждут новые стадии?
Ну, смотрите, мне кажется, что пока есть мигранты, несчастные люди, которые многие из них заплатили сотни и тысячи долларов для того, чтобы попасть в Беларусь, потому что им обещали, были люди, которые обещали им свободный переход и сказали, что ребята, вы летите, а мы вам поможем. До тех пор, пока есть люди, которые не могут не перейти границу, не вернуться к себе домой, до этого момента кризис не может быть считаться исчерпанным. И более того, знаете, я сейчас слежу за ситуацией в нескольких телеграм-группах на арабском и на курдском языках, и там продолжают писать, как бы, да, то есть в этих группах, что появляются какие-то альтернативные предложения, что с ними находятся на связи посредники из Беларуси, а также из России, да, то есть понятно, что это телеграм-группы, да, то есть я не знаю, кто там пишет, но этих сообщений очень-очень много, да, то есть повторяются чьи-то имена, то есть люди обещают тем, кто еще не выехал из Сирии и из Ирака, что вы не волнуйтесь, вот сейчас этот кризис, он решится, и Евросоюзу придется, потому что они же ценят гуманитарные вот такие ценности, и они заботятся о людях, поэтому вы не волнуйтесь, те, кто уже прибудет на границу, им все-таки в конце дадут перейти. То есть пока я вижу продолжение, как бы, развития, и, возможно, даже еще один такой виток этого кризиса. Я не думаю, что мы уже близимся к его окончанию.
Вы говорите о телеграм-каналах специализированных. А есть ли полная информация, есть ли объективная информация в СМИ, в элите, в странах, откуда едут мигранты, о том, что происходит, почему происходит, чтобы люди представляли, что их ждет на белорусской границе? Понимают ли власти, элиты этих стран, что происходит, кто кого использует?
Смотрите, во многих случаях беженцы бегут, мы знаем, как бы не от хорошей жизни бегут, а потому что лучше так, чем оставаться на родине, чем находиться под угрозой немедленной расправы, возможно, и так далее, и тому подобное. Поэтому что знают элиты Сирии, например, да, которые сотрудничают с той же Белоруссией, мне сложно представить, как бы, какая информация на государственных каналах, разумеется, однобокая, она подается на арабском языке, на сирийских телеканалах крайне однобоко. Вот посмотрите, какая Европа плохая и какой Лукашенко хороший. Он хочет помочь, а, значит, европейцы, там, поляки прежде всего, литовцы, они, значит, такие нехорошие люди и не дают беженцев беженцам перейти. Конечно, да, когда применяется насилие по отношению к людям, которые провели уже несколько дней на морозе с маленькими детьми и так далее, конечно же, и у меня тоже, да, то есть возникает немало критики по отношению к тем странам, которые, с одной стороны, гордятся своей принадлежностью к Евросоюзу, с другой стороны, поливают ледяной водой людей, которые явно нуждаются в помощи и защите, даже если они не заслуживают статуса беженцев в конечном счете. Да? Но гуманного отношения они, конечно же, да, заслуживают. Но опускается из этих репортажей, как бы, прежде всего, очень важная часть о том, что страна, которая пригласила этих мигрантов, которая способствовала их доставлению в Беларусь, она, по сути, сейчас в ответственности за вот это вот циничное использование человеческого страдания и того, что есть люди, которые, ну окей, лучше, что лучше, утонуть в Средиземном море на утлой лодчонке или, например, прилететь на самолете, когда тебе говорят, ну, в общем-то, ну ладно, там холодно, конечно, но через несколько дней все, в общем-то, разрешится, оно же не может не разрешиться. Поэтому я думаю, что многие уже, конечно, слышали, все-таки это идет все, может быть, и не в национальных новостях, но, знаете, такие телеканалы общеарабские, как Аль-Арабия, там, Ашар, Каль-Хадов, они, конечно же, сообщают о том, что происходит. Но мне кажется, что для, опять же, для людей, которого они выбирают между одним видом, скажем так, плачевного существования и каким-то шансом, хоть и небольшим, на лучшую жизнь, я думаю, что это их остановит. А пока у них будет возможность, пока их спонсируют фактически, предлагают им и всячески рекламируют как бы вот эту опцию, ну окей, как бы, да, то есть, конечно, будут люди, которые схватятся и за эту соломинку.
Давайте попробуем разобраться, из каких стран, в какой период, почему прибывают мигранты в Беларусь в надежде перейти границу, оказаться в Германии. Сейчас больше всего курдов, раньше были афганцы, сирийцы, есть люди с Африки. Есть ли какая-то логика в этой логистике? Связана ли она с кризисами в этих странах или связана, ну, вот все с каким-то коммерческим использованием мигрантов? Коммерческим и политическим.
Знаете, я не могу, ничего не могу сказать, ничего не могу сказать про беженцев из Афганистана. Я не общалась с ними. И из-за языковой разницы мне также сложно следить за тем, что происходит в электронной, скажем так, на электронных площадках, там, где пишут на Даре и других языках, которые ходят в Афганистане. Но я могу сказать, что Ирак и Сирия – это, конечно же, два основных места, откуда текут вот эти вот мигранты. Ну, во-первых, мы знаем, в общем-то, да, про то, что в Ираке там просто как бы люди, которые решили заработать там копеечку на вот этом бизнесе сомнительном, открыли там и турагентства специализированные, и какие-то офисы, где можно получить там, да, там запросто там белорусскую визу, информационные какие-то офисы и так далее. Правительство не особо действовало для того, чтобы как-то это остановить. А беженцев в Ираке, мы знаем, да, там есть несколько миллионов беженцев, и они, многие из них живут на территории иракского Курдистана. Многие из них, кстати сказать, мы их называем курдами, но там же есть и меньшинство, и среди курдов, например, есть езиды, которые подверглись геноциду со стороны исламского государства. И есть и представители как бы вот этого меньшинства, которое как бы страдает со всех сторон абсолютно, да, то есть пострадало тогда от рук садистов ИГИЛ, и сейчас у них никаких прав на территории Ирака тоже особо нет. Так что бегут они, бегут другие люди. Поскольку, знаете, как бы очень трудно говорить издалека, я ведь не нахожусь в Беларуси по понятным причинам, вот, и вообще не думаю, что после того фильма, который я сняла в этом году, как бы смогу туда когда-либо попасть, вот, но это уже другой вопрос. Я не проводила опрос среди всех тех, кто находится на границе, для того, чтобы установить, кто из них действительно подпадает под определение беженца, который бежит, потому что ему угрожают, он бежит от войны и так далее. Да? То есть кто из них принадлежит, например, к религиозным меньшинствам и так далее. Но те знакомые журналисты, которые работали, так сказать, в поле, были в Гомеле, были в Минске, были на границе и видели там, например, детей-инвалидов, которые по всем совершенно как бы параметрам, да, подпадают под этот статус. Они могли бы быть действительно, их семьи могли бы получить статус беженца, если бы им была предоставлена возможность перейти вот эту границу и так далее. Поэтому вопрос он очень сложный на самом деле. Да, белорусские власти намеренно создали в политических целях давление на Евросоюз, создали эту ситуацию. Здесь никаких вопросов нет. Когда должен вести себя Евросоюз в отношении этих людей, которые попали в ловушку, попали в западню? Это уже другой вопрос совсем.
Кто внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси, тот знает, что Александр Лукашенко грозился открыть границы для мигрантов несколько десятилетий. Каждый год в публичных посланиях эта угроза звучала. Вот сейчас она реализована. Кто больше всего выиграл? Кому этот кризис выгоден? Лукашенко, России?
Ну, мне кажется, что всем врагам Евросоюза, где бы они ни находились, да, там в Восточной Европе, будь то Беларусь, будь то Россия, будь то, например, Сирия, которая, опять же, да, находится, так сказать, вассал, наверное, так можно сказать, России, они все на этом неплохо заработали. Потому что в информационном плане, как бы, да, вот была достигнута вот такая цель, чтобы создать кризисную ситуацию, отвлечь внимание от каких-то других вопросов, которые на данный момент стоят на повестке дня, например, от нарушения прав человека систематического в той же Беларуси. Сейчас все говорят о беженцах, а никто не говорит о политических заключенных, которые томятся в белорусских пыточных камерах, например. Да? Поэтому цель, я думаю, достигнута. То, что, например, самолетами понятно, что нельзя доставить в Европу миллионы, как, например, Эрдоган в свое время же тоже, помним, да, сказал, ну, хорошо, значит, на меня такое давление и так далее, мы не договариваемся по ряду вопросов, вот я открываю границу, и там у меня на территории уже сидят 6 миллионов социальных беженцев, вот, пожалуйста, можно их всех отправить к вам, да, то есть понятно, что когда нет смежной границы, то это невозможно. Но как информационная такая вот ловушка для беженцев, ловушка для журналистов, конечно же, которым трудно очень разобраться в этой ситуации. И сразу ты смотришь, конечно, на как бы несчастных детей, на беременных женщин, которые там страдают. И да, на жесткое обращение с ними тех пограничников, которым был дан приказ, как бы, да, их не пускать через эту границу. Отвлекается внимание от основных, от насущных проблем, которыми Европа, в общем-то, должна заниматься беспрестанно. Вот. Насколько это, как бы, Лукашенко добился своей цели для того, чтобы ослабить санкции, ну, мне кажется, что на данный момент добился обратного. Но поскольку мы знаем, что, в общем-то, ему благосостояние белорусского народа совершенно безразлично, да, то, ну, это же не ударит лично по нему. Ударит по каким-то людям, которые для него абсолютно ничего не значат.
Вот на этот пограничный пункт в Брузги приезжал Александр Лукашенко в субботу. Возможно, вы видели видеокадры государственные СМИ, которые показывали. И там во время встречи с мигрантами выступала молодая девушка, курдская девушка, которая говорила о том, что вот-вот всем, все такие президенты были бы в Европе, и было бы все прекрасно. А после этого в социальных сетях так стали так шутить, что Александр Лукашенко может уже претендовать на президента Курдистана, потому что уже предвыборную кампанию среди своего потенциального электората он начал довольно успешно. Как вы думаете, вот эти его популистские заявления, которые много лет по самым разным поводам слушают люди, и уже давно никто не обманывается, насколько они будут восприняты в странах, откуда могут идти мигранты?
Смотрите, эти страны, вот возвращаясь к вашему вопросу предыдущему о том, почему эти люди бегут. Сирия, мы смотрим на Сирию, это страна, которая пережила 10 лет гражданской войны. Значительная часть ее населения живет за границами страны. И это разрушенное государство. В полном как бы, смысле слова это failed state. Да? Ирак после вторжения американского в 2003 году и свержения Саддама Хусейна так и не вернул себе полностью вот такую вот территориальную целостность и единство. Да? Поэтому эти страны, трудно сказать, как бы, что там есть что-то, вот, какой-то единый аппарат, который как-то на это может реагировать. Но то, что многие беженцы, да, которые застряли, которые видят в Лукашенко, они видят в нем, они же не знают ничего про Беларусь. Многие из них впервые услышали об этой стране в тот момент, когда они купили билет туда, да, потому что они как бы вот знают, что есть такая страна в Европе, она как бы бедная, и там делать нечего, но вот если пройти ее, то дальше можно попасть в Европу, желательно в Германию. Для них Лукашенко – это человек, который приоткрыл им дверь, а европейские страны эту дверь всячески пытаются закрыть. Поэтому он хороший, как бы, а лидеры Евросоюза плохие, поскольку они их не пускают. Это очень такая простая логика. Но понятно, что многие с ней солидаризируются, потому что не видят, не могут рассмотреть что на самом деле стоит за вот этим вот добрым предложением распахнуть дверь, да, потому что понятно, что судьбу этих беженцев Александр Лукашенко не интересуется, сколько из них там замерзнет в болотах или на границе, он, понятно, как бы, да, то есть оплакивать их тоже не будет, но для простых людей, многие из них, это же совершенно простые люди, например, курды из Ирака, там, с которыми встречалась моя подруга Марьяна Беленькая, которая работает в газете «Коммерсант», она вот описала просто ситуацию, при которых люди, ну, вот из каких-то деревень разрушенных, да, ИГИЛом, например, которые не говорят на арабском языке, даже на официальном языке страны, приехали и так далее. Их, к ним ничего, кроме жалости, кроме сочувствия, как бы я не испытываю. Тот человек, который это все устроил, люди, которые это все устроили, да, как бы они, вот этот ад они сотворили на данный момент.
Можно вспомнить, в 2016 году похожая ситуация была возле норвежской границы, куда привезли мигрантов, в основном из Сирии, которые получили через турфирмы все необходимые документы для транзита через Россию. Тогда вот их собрали на бывшей военной базе возле города Киркинес, отправляли на автобусах в направлении пограничного перехода. Тогда около 5000 человек пересекли границу, кого-то депортировали, кого-то приняла Норвегия. Немножко другая ситуация, но есть некоторые параллели по способам доставки мигрантов. Какой вам видится роль России в этом кризисе, ну, кроме того, что вот подобная схема используется?
Смотрите, во-первых, прежде всего я могу сказать, что в отличие от стран Евросоюза, которые кто-то берет больше, кто-то, правда, намного меньше, но все равно как бы берет. Больше, кстати сказать, вырисовывается наиболее как бы такой вот антимигрантской страной в этом плане. Как бы, и так было, кстати, всегда, это не впервые. Вот, но по сравнению с этими странами, Россия ведь вообще не берет беженцев, да, поэтому тут как бы хороший вопрос как бы в отношении того, что сейчас вот идет по всем федеральным каналам критика Евросоюза, что вот как так они не открывают свои ворота для мигрантов. Сколько беженцев в Сирии приняла Россия? Вот, ну, это, мне кажется, как бы прежде всего нужно задать вот такой вот вопрос. В отношении как бы того, кто устраивает вот эти вот мигрантские потоки. Ну, вы знаете, мне кажется, что тут есть как бы фундаментальный вопрос вообще, да, то есть Европа занимает в последние лет, там, скажем, 10-15, 20, наверное, даже очень пассивную позицию по отношению к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это задний двор Европы, да, то есть это рядом, это не где-то там, как там, не знаю, для Америки это там другая планета фактически, там океан между ними. У Европы это здесь. Европа не может себе позволить не заниматься Ближним Востоком. И пока как бы лидеры Евросоюза отмахиваются от того, что ну хорошо, каких-то беженцев мы примем, а потом там вот сейчас Лукашенко пытается нас использовать, их мы не примем. Это все работа с симптомами. Это не работа с первопричинами. Да? То есть Евросоюз не использует свой вес и не делает то, что делает Россия очень активно, как бы, да? То есть, которая с двумя руками сейчас как бы вмешивается активно там, в Сирии, в Ливии, в других странах и так далее. А Европа от этого всего устала и говорит, ну окей, мы как бы пытаемся сейчас отмежеваться, потому что у нас своих проблем, в общем-то, хватает, не понимая, что это вопрос с мигрантами, он будет только ухудшаться. Мы смотрим ведь не только на политический расклад, войны, столкновения, климатические изменения. Они способствуют огромным потокам беженцев, и они будут устремляться, разумеется, в Европу. В ту Европу, которая не Беларусь, да, да, даже если они смогут пройти через Беларусь, а туда, там, где они смогут найти себе кусок хлеба, да, конечно. Поэтому, как бы, опять же, да, то есть Россия... Можно там разное говорить как бы, о том, как они себя ведут и для чего они это делают, но они понимают как бы, в Москве, да, что им для их собственных интересов необходимо действовать за рубежом, необходимо действовать на Ближнем Востоке. И Россия за последние 10 лет очень, как бы, сильно, как сказать, очень существенно усилила свои позиции в этом регионе, конечно, действуя как бы, во многих отношениях против интересов Евросоюза. Ну а кто в этом виноват? Кто виноват в том, что сегодня Франция, Германия, как бы, ну или Великобритания уже не часть ЕС, но тем не менее, как бы, да, вот эти страны, они только вот как бы вдруг озираются испуганно, ой, к нам еще беженцы пришли, ой, а что же нам сейчас делать? Это все, мне кажется, можно прогнозировать с уверенностью, даже не будучи экспертом по мигрантам и демографии. Будут еще мигранты, будут еще огромные потоки, и эти проблемы, которые нескончаемые наши ближневосточные, увы, придется решать, в том числе и тем странам, которые с этим сталкиваются вот так вот в кризисных вот таких ситуациях.
Я хотела процитировать белорусскую писательницу, литературоведа, учительницу Анну Северинец. Возможно, вы с ней встречались, когда были в Беларуси. Я цитирую. Да. «Какая-то просто сказочная, даже библейская концентрация зла сейчас на нашей границе. Человеческая глупость, жадность, жестокость, жажда халявы и наживы, ненависть к детям, рабская психология, грубость, беспредел, причем у всех взрослых участников». Независимо от страны происхождения, сосредоточена на белорусской границе. Я не знаю, было ли когда-нибудь такое на нашей земле. Со всего мира нас скоблили, самые надоедливые, так густо обсыпали. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Мне там на перед польским забором никого не жалко, кроме детей. И трудно противостоять такому скоплению зла на нашей земле. Скажите, а кого вам жалко и кого вам не жалко перед польским забором?
Смотрите, я не отделяю детей от недетей, как бы, потому что записывать автоматически людей, которые привезли своих детей, которые спасают своих детей. Дети же не сами туда пришли, да? Их привезли туда папа и мама или кто-то из старших родственников, потому что они понимают, что иначе эти дети погибнут, так или иначе погибнут, или жизнь будет невыносима, поэтому, да, они, как и любые другие родители, на земле пытаются искать для них лучшего будущего. Давайте посмотрим, сколько наших с вами соотечественников, как бы, да, то есть есть в разных странах по всему миру. Я слежу за сообществами русскоязычных, которые из России, из Беларуси, из Украины, из других стран, которые живут по всему миру буквально. Сколько их живет в Израиле? Ну, как бы, да, то есть есть евреи, есть и неродственники, неевреи, которые очень стремились сюда попасть, потому что они, как бы, да, справедливо сочли, что их жизнь здесь и жизнь их детей будет лучше. Я помню, что мне говорили из Москвы в 91-м году, что она уезжает ради меня, ради своей дочери. Поэтому говорить о том, что жалко только детей, нет, как бы, да, то есть детей... Как бы жалко в любом случае, да, то есть если бы они остались в Сирии или в Ираке, возможно, их деревню бы разбомбило там, да, там ВВС Асада или России там, или еще кто-нибудь. Если бы они жили в Ираке, вырезали очередные головорезы. Но опять же, как бы, да, то есть можно рассматривать по-журналистски, как бы, да, вот наведя такой зум, да, на вот конкретно, как бы на конкретную семью, на конкретного ребенка. Или как бы попытаться проанализировать ситуацию и как бы вот поговорить о том, о чем я говорила ранее. Да, то есть страны, которые годами пытались каким-то образом определять, как бы там, не знаю, помогать какому-то ходу событий на Ближнем Востоке, сейчас полностью от этого отмежевались, как бы справляйтесь сами. Но люди не справляются, да, то есть там страны, как бы они фактически как бы уже не существуют, есть только внешняя оболочка, но страны уже, по сути, нет. Вот так, например, происходит в Сирии, так происходит и с Ираком, поэтому решение, оно как бы должно быть неточечным, не только вот сейчас помочь конкретному ребенку, да, ему тоже. Но если, опять же, как бы, да, то есть мы не сейчас, как мир, как бы, да, то есть не соберемся с мыслями о том, как дальше, как бы, как вообще должен мир решать такого рода катастрофы, как мир должен с этим справляться. Пока что я вижу, что Организация Объединенных Наций, к сожалению, себя полностью дискредитировала и не способна действовать ни в Беларуси, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в других каких-то местах, чтобы предотвратить вот такие катастрофы. Они будут, их будет больше в будущем, будет больше военных столкновений и больше климатических кризисов, и больше мигрантов в итоге, которые будут ломиться в отчаянии туда или сюда, как бы, да, поэтому это ситуация, к которой просто мир должен быть готов. И не с заборами и автоматами, а с решением, как бы, да, решением проблемы, как бы, для того, чтобы решить ее на местах, чтобы люди оттуда не бежали. Они бежат не потому, что они хотят все бросить и начать жизнь сначала, там, да, лет там, в 50, как одна из беженок говорила. Как бы, да, моя жизнь уже ближется к концу, но вот в ее стране продолжительность жизни невелика, видно. Вот, как бы, да, зачем мне все это надо? Вы правда думаете, как бы, что я мечтала всю жизнь, растила детей, мечтала как бы все бросить и вот здесь вот сидеть на границе? Нет?
Ксения, мигрантов будет все больше. Возможно ли, что их дорога не будет через Беларусь? Можно ли остановить дорогу мигрантов через Беларусь? Этого маршрута не было или он был не очень массовый? Станет ли он массовым? Станет ли он постоянным?
Смотрите, во-первых, это зависит от страны, которая, как мы знаем, это суверенная страна. И ни вы, ни я не можем приказать сейчас президенту Лукашенко принимать у себя самолеты с мигрантами из Ирака, Сирии там, и других стран. Да? Насколько это явление будет массовым, мне кажется, это зависит от санкции, как бы, какого рода санкции будут приняты против Беларуси сейчас, рискнет ли Европа сейчас, как бы, да, там, бросить действительно тяжелую артиллерию как бы, в дело для того, чтобы положить этому конец. Насколько будет велика выгода Лукашенко от вот этих вот мероприятий, как бы, да, насколько это действительно ему выйдет боком, или же он будет продолжать какой-то бенефит от этого получать. Есть много, как бы, есть много, скажем так, составляющих в этом уравнении. И, конечно же, очень важна роль России, как бы, да, потому что она сейчас фактически как бы вот открыла свой зонтик над Лукашенко. Конкретно в этом вопросе. Я не говорю в целом о российско-белорусских отношениях. Они очень сложные, там не все однозначно. Но конкретно по этому вопросу, учитывая, что это такой вот укольчик такой в сторону Евросоюза, Москва сейчас просто открыла свой как бы такой вот, да, такой вот зонтик. Типа окей, как бы, да, то есть вот так вот получилось. Как будто там не знают, как именно это получилось, как бы, да, вот, как это все происходило. Конечно же, этот маршрут можно закрыть. Если перестанут летать чартеры из Ирака, это же не только Turkish Airlines или там Эмираты, которые это уже прикрыли, эту лавочку, а чартерные компании, которые ты не знаешь вообще, кто их там заказал, да, там вчера не было этого рейса, а сегодня появился. А вот эти страны, откуда летят, важно это подчеркнуть, откуда летят эти люди, ясно, что они не из Сирии самой летят, хотя, может, некоторые, наверное, оттуда тоже, в основном из Ирака. А эти страны не в состоянии навести порядок, на них нечего рассчитывать, не приходится рассчитывать на то, что премьер-министр Ирака, кстати сказать, сейчас там только временный министр, правительства даже нет пока, вот, что он сейчас как бы скажет, ну все, я не могу этого больше допустить, и я, значит, там запрещаю. Можно лететь через третьи страны, в конце концов, как бы, да, то есть поэтому мне кажется, что тут это вопрос прежде всего жестких санкций, давления, как бы, да, давления на эту страну, того, чтобы сказать решительно нет. Как бы, да, то есть вот эта вот торговля беженцами и их страданием, она должна закончиться.
Дякую великий за экспертную оценку. Это была арабистка политик Ксения Светлова из Израиля. Дякую вам великий. Всего наилепшего.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 год.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў. Подкасты свободы. Просто послухайте.
Теперь только апошняя церковная цемршалы нияк не могут взять у розум, что Бог разумея и по-белоруску. 100 годов тому ситуация была иншей. Это мог бы засвечить митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек с несматликими однодумцами. Мне выпало быть крыху знакомым с несколькими полоцкими епископами. Один при встрече завсёды сварился на демократов. Какую страну развалили? Другие, выступающие в библиотеках, не рекомендовал читать Рыгора Бородулина, бо унияд, и Василя Быкова, бо занял неправильную позицию. Третий епископ часто ходил у советским войсковым галифе и принципово николи не сказал и 3 белорусских слов. Я риторично пытаюсь в себе, чи было б такое махчима у белорусской автокефальной православной церкви, прихильником створения якой был митрополит Мельхиседек. До речи, его старозаповетное, отриманное при постригу у монахи имя, означая «цар правды». У 28 годов ему вручили жазло игумена Могилевского братского монастыря. У 1919-м он занял посаду епископа Менского и Туровского. Баронячи правы православных, у занятом поляками Менску, у владыка Мельхиседек домогся сустречи с керовником одновленной польской державы Юзефом Пілсудським, у размове с яким, до речи, отхилил пропанову узначалить польскую автокефальную православную церкву. Обранный в 1922 году митрополитом Менским и Белорусским, Мельхиседек звернулся до святаров и верников с посланием, где утворение БССР назвал подставою для автономии Белорусской православной церкви, что в перспективе повинно было привести до ее автокефалии. А прича того, белорусский иерарх открыто заявил про подтримку национального отраджения и необходимость увести в набоженстве белорусскую мову. Варто, видать, отзначить, что подчас навучання у духовной семинарии будучи митрополит был однокашником, будучи историка и политика первого президента Белорусской академии наук Усеволода Ігнатовського. Чи треба здивляться, что не в забаве, после заяву про автокефалию и подтримку национального отраджения, уладыка опынулся под хатним арештом. Мельхиседек отмовился от усиляких контактов со створенной под патронатом большевиков так званой обновленской церквой. Улады отказали антицерковным судовым процессам, який зрешты набыл непожаданный для инициаторов характер. Справу спустили на тормозах и митрополиту присудили 3 года позбавления воли умовно. Радость ягоных прихильников была недолгая. Мельхиседека выкликали в Москву и кинули в сумно знакомитую Бутырку, откуль отправили на поселение у Мариинск. У сибирские морозы хворые на сухоты владыка мусил кормить свиней и выкидать с хлявов гной. После вызволения ён імкнулся вернуться в Беларусь, але у вынику знов трапляв за краты. Неузабаве яго напаткала загадковая смерть подчас набоженства у одним из московских соборов. Уже давно гучать пропановы про долучение Мельхиседека до белорусских святых. Отповедный зворот до синоду Белорусской православной церкви прогучав и у присвеченной у ладыку книги Татьяны Процьки «Покутник за веру и батьковщину». Книга вышла у 1996-м. Синод дагэтуль думая. Некий час я жил у Менску на улице Куприянова, где есть тихий сквер с старосветскими кленами. Под ими я любил гулять осеньскими вечерами. Любил, покуль не знайшов там перакуленное надмагилле. Як выявилося, это был зусім не сквер, а колишнее, зруйнованное поводле советской заведенки лютеранские могилки, на яких у 30-е годы минулого стагоддзя был таемно похаванный белорусский патриот и епископ Миколай Шамятіла. Поховал у ладыку менский верник-чыгуначник, мизвольный сведка расстрелу епископа. У студені 1920-го ревідент часового Белорусского национального комитета по слуцким повете Андрей Барановский не без удивления писал у свою менскую управу. Знайшов у Слуцку прихильника белорусского, папа, який самбону говорив селянам о Беларуси и о потребе ее незалежности. Декларовал и далей наставлять селян у гэтым керунку. Просил присылать газету и литературу. Православным святаром, який приемно уразил столичного ревідента своими поглядами, оказался Миколай Шамятіла. Выпускник Менской семинарии и Московской духовной академии, и он у 1914-м был призначен настоятелем Слуцкого катедрального собора. Хоть документов про сувязи айца Миколая с керовниками Слуцкого збройного чину не заховалося, можно с певностью сказать, что его патриотичное белорусскомовное казание привели в шереги повстанцев ни одного случака. Кандидат богословия, историк Федор Крывонос, пишет, что Шамятіла самбону обвещал. «Теперь, коли все народы отраджаются, повинна и Беларусь отрадиться до своего державного життя». За советским часом митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек херотонизовал Шамятило у сан Слуцкого епископа. Як и митрополит, айцец Миколай был перакананым прихильником створения Белорусской автокефальной православной церквы. Гэта лечилось надзвычай небеспечным и церковными владами в Москве, и большевицким кіраўніцтвам. Мельхиседека у 1925-м судили за митичное раскрадание церковной маёмасці и контрреволюционную пропаганду. По Слуцкого владыку пришли праз год у 1926-м. Про 7 годов ОГПУ знову арыштавала его у справе контрреволюционной православной повстанской организации. Обвещение смертного присуду он пережил усяго на 2 тыдні. Побач с 3 томами факсимильного узнавления Библии Франциска Скорины у моей библиотеки стоит одна из найдорожейших для меня книг, щедро подарованная старым Веленчуком 4 Евангелия и апостольские деи. Гэта пераклад святого писання на беларускую мову, зроблений ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім и выдадзеный латинкою в 1939 у Вільні. Еще в раннем юнацтве, обравши служение Богу, основный его сенс айцец Вінцэнт бачил для себя в тым, каб дапамагчы беларусам здзейсніцца як народу, а Беларусі як державе. И он брал удел у поседжаннях першого всебелорусского съезда и уваходил у склад Рады БНР. Стал одним из основальников белорусской христианской демократии, отзначился у долгих списах вязнев сумно вядомых виленских лукишков. У вересня 1941-го ксёнц Вінцэнт Гадлеўский з'явился в Менску и взялся за ажыццяўленне своей головной тагачаснай идеи, а менавіта – за организацию незалежницкого антинацистского супротиву. Гадлеўский разом с однодумцами мел на мете створение после войны самостойной белорусской державы. На початку 1942 года он был у лику самых активных засновальников белорусской незалежницкой партии, якая пленовала выступить одночасово супроть нацистов и большевиков. Правагу особы ксенза Гадлеўскага у тагачаснай военно-политичной ситуации сведчит тое, что представники Державного комитета обороны СССР праз выведников инициовали з ім перамовы об магчимости удзелу белорусских националистов у антифашистовском змаганні. Гаворка велася про вызваленне советских лягеров, вязнів белорусов и формование з іх национального войска кшталту польской армии генерала Андерса. Гэта бесспрэчна открывало б незалежникам пэўныя перспектывы. Існуе меркаванне, что атрымаўшы ад айца Вінцэнта необходные звестки, советские агенты одразу сдали его немцам. 23 снежня 1942 года Менская белорусская газета змястила великий артикул «Мемуар Гадлеўскага про первый всебелорусский конгресс». У текст был зашахтаванный мужный, просякнутый незалежницким настроем верш Натальи Арсеньевой «Годя». «Что дали нам, коли чужие? Ти коли кто наш плач устишил? Дось, напружим по стронке жилов, сами злыбеды наши с крышем». Верш был зауваженный и читачами с гестапо. На завтра Гадлеўскага арыштавалі. У той самый день его вывезли из Менску и расстреляли поблизу Тростянца. Кажуть, что в апошние моменты життя перед вачима человека маланкова проносится весь ягоный шлях. Коли это так, у той лютовский день 1943-го Антоний Ляшчевич убачил батьков Яна и Каролину и родную вёску сярод подвиленских узвышшев. Убачил сябров Санкт-Петербургской духовной семинарии, Своё высвячэнне на велікодныя святы ў 1914-м убачыў Харбін, дзе два дзесяцігоддзі быў місіянерам. Вядома ж, з памяці выплыла і вступленне ў ордэн Марыянаў. А 1939 году айцец Антоній Ляшчевіч вёў дуспастырскую дзейнасць на бацькаўшчыне. Спачатку ў Друі, а потым у Росіцы на Дрыжэншчыне. У другую ваенную зіму ў наваколлі з'явіліся нацысцкія карнікі латышы. Мясцовых жыхароў, пераважна старых, жанчын і дзяцей, быццам жывёлаў сагналі на сартаванне ў касцёл. Адных чакалі канцлягеры, другіх смерць у агні. Антоній Ляшчевіч і ягоны паплечнік, таксама брат марыянін Юрый Кашыра, адпраўлялі ў храме святую імшу, прачышчалі, спавідалі, хрысцілі дзяцей, багаслаўлялі і суцішалі тых, хто быў у роспачы. Дамовіўшыся з нямецкім афіцэрам, айцец Антоній уратаваў ад смерці 9 беларускіх сясцёр евхарыстак, якія займаліся ў Росіцы катэхізацыяй. Тым часам людзей пачалі групамі выводзіць з касцёлу і паліць у будынках. Тых, хто спрабаваў уцячы, расстрэльвалі. Дзяцей наколвалі на штыхі. Камандаванне карнікаў прапанавала святарам жыццё, але яны ўжо зрабілі свой выбар, пастанавіўшы да канца заставацца з прыхаджанамі. Відавочцы сведчаць, што айцец Антоній Ляшчевіч да астатніх хвілінаў выяўляў неверагодны спакой. Ён змяніў мокрыя шкарпэткі на сухія, запытаўся ў вернікаў, ці трэба перад сконам пад'есці, ці ўсё слепі быць галодным, ахінуў вакол шыі шалік. Праз некалькі хвілінаў увайшоў разам з людзьмі ў агонь. Назаўтра такое ж вусцішнае сканання прыняў айцец Юрый Кашыра. Пры канцы 1990-х гадоў папа рымскі Ян Павел II беатыфікаваў росіцкіх пакутнікаў. Усё больш масавымі робяцца штогадовыя пілігрымкі ў Росіцу да касцёлу Святой Тройцы. Айцы марыяне Антоній Ляшчевіч і Юрый Кашыра сталіся героямі роману пісьменніцы Ірыны Жарнасек «Будь воля твоя», выдадзенага ўжо 21-м стагоддзі менскім выдавецтвам «Про Христа». Прэзентацыі кнігі збіралі поўныя залі ў розных гарадах краіны. Кожны народ павінен маліцца ў сваёй мове. Вернасць гэтаму крэду беларускі святар Уладзіслаў Чарняўскі пранёс праз усё жыццё. Ягоны зямны шлях пачаўся ў ваколіцах старажытных гальшанаў. Гімназія пры друйскім кляштары айцоў марыянаў, што знаходзілася пад уплывам беларускіх ксяндзоў, дала душы моцны нацыянальны гарт. Сваю першую імшу малады святар Уладзіслаў, як і некалі ягоны брат па духу Адам Станкевіч, адправіў па-беларуску ў векавечным крэве. Ад сярэдзіны 1950-х, амаль паўстагоддзя, айцец Уладзіслаў служыў у касцёле Святой Марыі ў Вішневе пад Валожыным. Гэтае старажытнае мястэчка цікавае не адным толькі касцёлам, помнікам ранняя барока. З Вішневам было звязанае жыццё асветніка часоў рэфармацыі Сымона Буднага. У гэтых мясцінах жылі і знайшлі апошні спачынак паэты Канстанцыя Буйло і Пятро Бітэль. Аднак у 70-80-е гады мінулага стагоддзя ў Вішнюю прыїжджалі найперш да айца Уладзіслава. Доўгі час адзінага ў Беларусі каталіцкага святара, які служыў па-беларуску. У яго бывалі Владзімір Караткевіч, Зянон Пазняк, гісторык і літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Да яго ехала па духовную падтрымку адраджэнская моладзь. Я ведаю десяткі людзей, якія прынялі ў айца Уладзіслава хрост. Сярод іх вядомы праваабаронца, кандыдат на Нобелеўскую прэмію міру Алесь Беляцкі. У 1960-е рымскі папа Павел VI прапанаваў ксяндзу Чарняўскаму заняць пасаду адміністратара для ўсіх каталікоў Беларусі. савецкія ўлады не далі на гэта дазволу, як пазней адхілілі просьбы Ватыкану аб прызначэнні айца Владзіслава біскупам. Улады некалькі разоў не дазвалялі яму паехаць у Рым, але былі не ў стане пахіснуць велізарны маральны аўтарытэт святара сярод вернікаў і клеру. Айцец Владзіслаў убачыў здзяйсненне мары пра беларускую мову ў каталіцкіх святынях і дачакаўся выдання свайго перакладу «Новага запавету».